Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Это программа «Книжное казино». Сегодня она проходит в необычном режиме в записи, но вы можете посмотреть этот выпуск на канале «Эхо Культуры» на YouTube, а также посмотреть расшифровки всех наших эфиров на нашем сайте echo.msk.ru. И сегодня в «Книжном казино» один крупье, я Никита Василенко, и в гостях у меня, внимание, Евгения Письменная, журналист-обозреватель Bloomberg. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Анастасия Дьяченко, менеджер проектов по работе с авторами в издательстве «Манн, Иванов и Фербер». Анастасия, здравствуйте. И сегодня у нас главная тема – книга по большому счету, или «Экономическая история России», как я обозвал нашу тему. Ну, почему экономическая, мы сейчас узнаем. И я сразу передаю слово Евгении. Евгения, вот расскажите в трех словах.
В трех словах о чем? Или в трех словах?
В трех словах о чем?
Эта книга вообще о нашей с вами жизни. Конечно, она написана про Центральный банк, как мне нужен был главный герой. И главный герой вот не человек, а, собственно, очень много людей в одном институте, в Центральном банке. Но история, начиная с 1990 года, когда он появился, и заканчивая 2014 годом. И поэтому, собственно, за это время было много кризисов, много всяких перемен финансовых. Наша жизнь поменялась кардинально. Если, ну, вы, наверное, молодой человек, не помните, что было в 90-м году.
98-й, зато.
Да. Вот. И, собственно, это история нашей с вами жизни, я так считаю. И жизни тех людей, которые меняли. Потому что рубль всегда лежит в нашем кармане. Это история рубля, история Центрального банка.
И рассказанная через призму ее председателей.
Да, рассказанная через призму председателей, и не только председателей, и участников, тех работников, которые там работали и принимали решения.
У вас на обложке сказано, что основаны на интервью. Интервью со всеми главами Банка России. Как долго они планировались, как долго вообще проходил процесс вот этих интервью?
Я эту книгу писала около 4 лет. Достаточно долго. Ну, я еще параллельно работаю, как вы сказали, в агентстве Bloomberg, поэтому это не то, что я просто 4 года сидела и писала книгу. Интервью, наверное, длились у меня 2 года, но, знаете, там бывало, интервью я возьму, а потом я понимала, что мне чего-то не хватает.
Это были именно классические интервью или неформальные встречи за чашечкой кофе, когда вы просто обменивались
информацией? По-разному.
Вот раскройте секреты.
Я хочу сразу, знаете, сделать поправку, потому что, как я понимаю, Эльвира Сахипзадовна немножко негативно отреагировала, потому что она не давала интервью для этой книги, но я у нее брала интервью как журналист и подготовила очень много публикаций и профайлов в агентстве Bloomberg и газете «Ведомости» о ней, о ее политике. И поэтому я посчитала возможным использовать то, что, собственно, мной накоплено как журналистом. Вот. И тем более об политике Эльвиры Сахипзадовны там всего 1 год я взяла. На этом книга заканчивается. А, собственно, отказ ее от интервью был связан с тем, что она еще действующая глава ЦБ, еще многое происходит в моменте. И очень трудно исторически это как бы оценить. Вот, ну, например, там сделку с открытием до сих пор она очень долго длится. И как ее описывать, если она еще не завершилась?
Ну, понятно.
И многие. А про чашечку кофе всякое было. Из чашечки кофе, и не только кофе. Могу вам честно признаться, да.
Вот такие откровения пошли в эфире.
Да, есть даже... У меня появился один друг, прям самый настоящий друг, просто благодаря этой книге. Он не был председателем, он был зампредом Центрального банка. Но вот, мне кажется, он мне просто дал еще ощущение этого внутренней жизни. Спасибо ему огромное. Это Александр Иванович Потемкин. Он был зампредом, и он автор «Первого черного вторника».
Автор «Первого черного вторника». Ну, так или иначе, у нас их было много, и об этом можно узнать в том числе в книге. Скажите, Евгения, как вы оказались именно в издательстве «Манн, Иванов и Фербер»? Наверное, этот вопрос лучше передрисовать Анастасии Дьяченко.
Конечно.
Пожалуйста, микрофон поближе.
С Евгением мы, да, сотрудничаем уже, получается, с 2013 года. Это вторая книга Евгения в нашем издательстве. Надеюсь, не последняя. Вот, все, поработаем вместе. Первая книга была о Кудрине. Вот, собственно, до сих пор она у нас продается. И вторая книга, мы уже знали, что Евгении можно доверять как автору, что она выдаст нам хороший, качественный контент, останется только его правильно упаковать и подать читателю в нужной форме.
Анастасия, вот раскройте секреты, как ваше издательство находит новых авторов? Вот как присылают рукописи? Очень или вы правильно. Сами такую, не знаю, охоту на них объявляете?
Очень по-разному. На кого-то приходится объявлять охоту, кто-то приходит сам, кто-то уже знает, что только в мифе хочется сдаться, потому что мы с ним об одном, о тех же ценностях, допустим. Вот. Большая часть, конечно, это такие, скажем, самые выдвиженцы, да, люди, которые очень хотят издать книгу именно в нашем издательстве. Вот. Но сейчас мы постепенно выходим и на поле поиска такого активного авторов, потому что появляются новые темы, новые тренды, которые хочется освещать, не хочется от них отставать. Соответственно, мы уже активный поиск через мероприятия, через рекомендации, через сотрудничество с писательскими курсами. Очень много направлений в зависимости от тематики, конечно.
У нас сейчас много слушателей, которые вот уже прямо взяли ручки и записывают все эти секреты. Вот скажите, как им? Вот, какое действие предпринять? Вот хочется раскрыть этот секрет.
Зайдите на сайт Ман Иванов Фербер, откройте страничку авторам и заполните форму заявки. Это самый прямой путь, прям рекомендую.
И заявки будут обязательно просмотрены?
Обязательно.
Тогда вернемся к книге «По большому счету». Евгения, я когда читал книгу, для меня это сложился, вот, я не знаю, как правильно определить, жанр, стиль, документальный блокбастер. Потому
да,
что...
я старалась писать... Триллер. Я хотела написать вот триллер.
Вы
про экономику.
Вы не писали ни какие-то сухие цифры, факты, которые были красиво скомпонованы. Вы именно дали какой-то такой художественный объем этой книги. То есть я погружался полностью в голову персонажей, председателя Центробанка, которые принимали решения, и вместе с ними вот прочувствовал каждый вывод, который они делали в сложившейся ситуации в стране, в мире. И вот почему именно был выбран такой ход?
Я очень хочу писать интересно. Вот, чтобы было интересно. А чтобы было интересно, надо писать через людей, рассказывать истории. Не просто излагать факты, а рассказывать истории. Я и в своей журналистской работе тоже пытаюсь к этому идти, хотя я пишу очень, как журналист тоже работаю о Центральном банке, о там, Минфине, о бюджете. Казалось бы, такие очень... ну, скучные темы. Но я когда-то работала в «Ньюсвике», когда у нас он еще был, и у нас был Леня Парфенов, главным редактором.
И он рецензент вашей книги, насколько
да,
я заметила.
Да, мы до сих пор поддерживаем знакомство, конечно. И вот я у него многому научилась на этих планерках про то, чтобы написать историю. Вот я ему дико благодарна, потому что до этого я писала такую вот такую умную, и мне казалось, что я тоже умная. А я вообще сейчас знаю, что если люди очень сложно все объясняют, значит, они либо сами чего-то не понимают, либо они не очень, ну, вот, как бы умны. Чем ты проще это, вот, как бы, изложишь сложное, тем, собственно, вот, зарубежные книжки вы почитаете, они же очень многие написаны интересно. А у нас почему-то, если про экономику, то, значит, это такое, какая-то
большой труд, несколько томов еще справочной информации, как приложение. Вот.
Кстати, я здесь горжусь ссылочками.
Да, ссылки объемные, действительно.
Да. Я вот в прошлой книжке, каюсь, перед издателем поленилась поставить ссылочки, потому что очень торопилась, мне все было так вот как-то быстрее хотелось написать, вот, и как-то я в сюжет тоже там погрузилась. То здесь я поняла, что раз книга...
Это прекрасное подспорье для исследователей, которые будут уже обращаться к вашей книге, когда будут изучать этот период.
И я еще тем самым хотела отдать дань благодарность, может, тем журналистам, которые вот пишут каждый день финансовые заметки, истории. Я пользовалась этими заметками, этими архивами. Это им спасибо большое, поэтому я их вот тут... Тут большая часть – это журналистские статьи, журналистские работы.
А вот в первую очередь, чтобы разобраться в этом объеме материала, который был нужен для подготовки, какой-то журналистский опыт был нужен? Или вы прямо обращались к каким-то экспертам, которые вам подробно разжевывали, что означают определенные термины, цифры?
Вот как? Вы знаете, я в экономической журналистике очень много
очень,
лет.
Очень много лет, это мы знаем, да.
Я там как
наши
раз...
слушатели знают, особенно по программе «Большой дозор» на «Эхе Москвы».
Я работала и в «Ведомостях», и в газете «Финансовые известия». «Вести», была такая газета. Ну, в общем, я там с 90-го года, еще до развала Советского Союза, как раз с того момента, когда начинается эта книга. Тогда я о Центральном банке мало что знала и была очень молодой. Поэтому, вы знаете, в моей жизни мне очень повезло. Мои учителя по экономике – это самые лучшие учителя Российской Федерации. Я взяла интервью у всех министров финансов Российской Федерации, у всех глав Центрального банка. Ну, то есть, я у многих людей, которые просто первоклассные эксперты.
То есть, все-таки это опыт.
Скорее, да, в основе этой книги. Опыт, конечно, да.
Раз вы взяли интервью у всех наших председателей Центрального банка, а их я сейчас посчитаю, у меня прям список выписан, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 человек с нынешней Эльвирой Набиуллиной. Вот как вы их охарактеризуете? Кто чем запомнился?
Я даю характеристику, кстати, в этой книжке. Вообще, я вам расскажу секрет, почему я решила написать. Я же еще не знала, что я буду писать про Центральный банк сначала. Ведь не всегда книга приходит, вот ты уже знаешь, как она у тебя будет. Это какая-то непонятно откуда берущаяся вещь. Мне просто сказали, что Игнатьев готов поговорить. А я журналист и очень любопытный. Я знаю, что и пока Игнатьев долгие годы был председателем ЦБ, он давал одно интервью в год.
А я напомню, что Игнатьев был председателем ЦБ с 2002 по 2013 год.
Да.
То есть почти весь, все путинское правление.
Да. И, конечно, зная это, вот любому экономическому журналисту, если скажите, что у вас есть возможность узнать из первых уст что-то, понятно, что я была готова уже писать про все, что угодно. Но когда поговорила с Игнатьем, поняла, что мне как-то тесно только в этом периоде. Хочется понять больше, расширить, а что было до, как-то с этим разобраться. И, собственно, первым я поговорила с Сергеем Игнатьевым, действительно. Я его назвала, надеюсь, он не обижается, мистер Цифра.
Мистер Цифра.
Да.
Почему?
Потому что он такой сухой, такой молчаливый. Его все время спрашиваешь, а вот как это было? Ну, мне же, как журналисту, еще надо описать, вот вы же тут читаете, как это было. Я не скрою, очень много реконструкций. Потому что поговоришь с многими людьми, как это было, у каждого 3 версии, и все разные. Вот. И он все время говорил, не помню. Вот он помнит цену на нефть чуть ли не день в день, там, за эти все 12 лет его правления, да. Он помнит какие-то таблицы, но вот совсем не помнит, как это было. Ну, вот, почти...
Действительно, мистер Цифра.
Мистер,
да,
Цифра,
вы абсолютно,
да,
правы.
Вот, и поэтому я его так назвала.
А вот первый председатель, Матюхин.
Матюхин, авантюрист.
Выходит из КГБ,
насколько, да, мы, да, знаем. Ну, вот это, на самом деле, ведь это так подчеркивает историю нашей страны. У нас вот
КГБ. Силовики у руководства, как оказалось, с самого начала.
Да, хотя он совершенно не классический силовик, но, во всяком случае, сейчас, когда я с ним встретилась, потому что тогда его не знала, он был этим, ну, как это сейчас уже можно говорить, его рассекретили, он был шпионом, да, и, но его там, я не помню, как терминология, я вот про КГБ не пишу, его выслали из Уругвая, короче, за то, что его там как-то рассекретили. Знаете, бывают вот обмены этими шпионами, и он уже больше не мог им работать, он был очень молодым человеком на тот момент, и стал, собственно, заниматься экономикой, финансами. И за счет... Но он знал языки и читал источники. Он знал про капитализм очень многое, что даже наши многие экономисты в Советском Союзе такого не знали. Вот у нас не было инфляции такого понятия, например. У нас не было банковской системы, потому что Госбанк СССР — это такая была большая касса, Госплан был. Ну, это совсем... Это не рыночная экономика, это другое. И, собственно, он туда попал случайно, просто потому что его знал Хасбулатов, Ельцину было все равно, кто...
Ну, тогда у Ельцина были другие проблемы политического характера.
Да, тогда...
Экономика уже на...
Надо было бороться за власть, и еще не развалился Советский Союз, еще это до Беловежских соглашений. И просто они поняли, как вот, помните, Ленин или кто там писал, надо брать телеграф, телефон, там, что... Вот, а они поняли, что надо брать деньги. Без денег ты не сможешь быть самостоятельным. Российская Федерация. И они решили брать банк. Вот с этого моя книга и начинается, со штурма.
И вы констатируете то, что Советский Союз развалился 1 ноября 1991 года.
Да,
то есть, когда, получается, Российский Центробанк, по сути, стал независимым от союзного.
Конечно, потому что у них появилась финансовая власть. Потому что если у тебя есть деньги, то, собственно, дальше просто Советский Союз перестал отвечать по своим обязательствам. И это начало вся развал, расклеивание республик, потому что каждый должен был выживать, каждый должен был находить деньги. Российская Федерация, я не знаю, там Украина, Узбекистан, и поэтому это стало вот так расклеиваться. Как только Советский Союз сказал, написал телеграмму, что он не отвечает за деньги, то, собственно, это все.
А кто написал эту телеграмму?
Она была подписана Горбачевым.
Горбачевым. Ну, тут мы подошли к главе Госбанка Советского Союза, который, как мы потом узнаем, станет и главой Центробанка России, это Виктор Геращенко, да, вот. Да. А как его характеризуете?
Балагур. Балагур. Он очень неоднозначная фигура. И,
он вошел в историю, что был несколько раз.
Да, он все время...
председателем Центробанка.
Все время был председателем ЦБ. И это действительно... Вот там есть глава, которая так и называется, не пирожками, а шторговать. Его спрашивали, ну почему ты все время туда идешь? Тебя выгоняют с позором, а ты опять туда приходишь. Он был главой Госбанка СССР, потом стал один раз, второй раз, да, главой ЦБ. Он говорит, ну я работаю главой Центрального банка, мне ж не пирожками торговать. Вот, человеку такая у него специальность.
Но он был, или я ошибаюсь, он был потомственным финансистом.
Да, вы не ошибаетесь. Его отец работал в Центральном банке, он не был главой, но он занимал достаточно высокие позиции и работал со Сталином. Вот. И там, кстати, в главе про Геращенко я постаралась показать немножко, я, конечно, понимаю, что я не могу претендовать на историю и советской, и экономической как бы истории. Но, например, Геращенко в 92-м году провел большой такой зачет, который потом очень сильно...
А что такое зачет для наших слушателей? Кратко.
У нас, когда разваливалось, это кратко так трудно рассказать.
Насколько получится.
Потому что, вы понимаете, это одна система умирала, а другая зарождалась. И поэтому у нас на сломе этих систем все перестало работать. И предприятия не могли друг с другом рассчитываться. Никто не у нас же все товары, которые выходили, они были запланированы госпланом, а не потому, что люди хотели это покупать, например. И очень много всего рушилось, и вот так все застопорилось, банков у нас практически не было, или они были еще такие маленькие, не самостоятельные. И просто для того, чтобы экономика заработала, надо было... И все друг другу были должны. И вот это надо было что-то с этим делать, потому что все встало. И Геращенко провел зачет. Если ты должен этому 5 копеек, а тут тебе должен 5 копеек.
То вы друг другу прощаете,
да. И тогда это еще можно было сделать, потому что так была устроена система. Не так уж много предприятий, как сейчас. Не было там малого бизнеса и каких-то средних предприятий, а только это касалось крупных. Это очень сильный дало эффект на инфляцию. Но дело в том, что его как раз отец помогал Сталину тоже проводить зачет. И вы не поверите, это было в 1937 году. Тогда природа у этого зачета была совершенно иной. Тогда экономика была не рыночная, но тоже все перестали доверять друг другу. Экономика встала. Из-за репрессий. Потому что сажали людей. И люди уже не знали, как... Ну, если я директор одного завода, а мой подрядчик там... Ну, или кто у меня покупатель, директор совхоза. И этого директора совхоза посадили. Или наоборот. И так много стали сажать, что... Ну, чтобы не было никакой неприятности, люди перестали производить какие-то хозяйственные операции. Был тоже ступор. И Сталин произвел в 1937 году вот такой зачет для того, чтобы перезапустить хозяйственные отношения. Вот. И, собственно... такие интересные параллели, мне кажется, тоже... Я тоже попыталась это художественно так описать, воспоминания Геращенко о его отце, о Сталине. И, может быть, и читатели заодно, молодые особенно, тоже какую-то историческую такую справку узнают.
Об этом и о других художественных зарисовках книги «По большому счету» мы узнаем после рекламы. Я напомню, что это книжное казино «Эхо Москвы». И в гостях у нас Анастасия Дьяченко, менеджер проектов по работе с авторами в издательстве «Ман, Иванов и Фербер», Евгения Письменная, журналист-обозреватель «Блумберг». Вернемся после рекламы.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Добрый день, это снова программа «Книжное казино» на «Эхе Москвы». У микрофона Никита Василенко. И у меня в гостях сегодня Анастасия Дьяченко, менеджер проектов по работе с авторами издательства «Ман, Иванов и Фербер», и Евгения Письменная, журналист, обозреватель «Блумберг». И сегодня мы говорим о книге «По большому счету. История Центробанка Российской Федерации». И мы остановились на том, что вы говорили о неких художественных зарисовках в своей книге. И вот действительно, были моменты, когда, я не помню, кто из персонажей, кто и конкретный председатель Центробанка, уходил в отставку. И вы описали очень такой сентиментальный эпизод, когда он выходит из Белого дома и...
Матюхин.
Да, Матюхин как раз, да, и в парке наблюдает, как дети играют в песочнице и запоминает какую-то интересную детскую мысль. Вот как, Как придумались эти эпизоды? Они вот действительно художественный вымысел или такое основано на реальных событиях?
Я старалась придерживаться все-таки того, что было на самом деле, но так как это книга, а не экономическая заметка в Блумберге, позволяла себе реконструкции именно для того, чтобы было интереснее. Георгий Гаврилович уже достаточно пожилой человек, ему, кстати, исполнится 85 лет. Он не очень хорошо видит, поэтому он всегда вот так вот говорит: «Я твой образ представляю», когда мы с ним встречались. И, конечно же, я не знаю, вы, наверное, общались с пожилыми людьми, там как-то сегодня одно вспомнится, завтра другое вспомнится. И вот он про замок просто рассказал, а я нашла вот такой образ через детей. Это, не знаю, мне показалось, что вот так вот объяснить будет интересно. То есть мы как-то... Но когда я ему читала, я ему прочитала, я практически со всеми дала прочитать, кто просил, так скажем. Я им дала прочитать, потому что некоторые обещали интервью только если они увидят текст. Я сказала: хорошо, я вам текст покажу, но я не гарантирую, что я буду все править, но мы с вами обсудим, и если я действительно допустила ошибку, и тогда я ее исправлю. И, собственно, многие из председателей видели текст. И Матюхину я читала, потому что он сам не может прочитать. Я сейчас надеюсь, будет аудиокнига, наконец-то он ее послушает.
А аудиокнига тоже записана вами?
Да. Вот. И когда я ему прочитала, я запомнила этот взгляд. Он слушал, где-то поправки делал, вот там, например, Банов я записала, там есть такой герой, как Банов, через одну, ему говорит, он Баннов, значит, какие-то такие делал важные вещи. А потом, говорит, вот, Жень, вот честно, я даже не помню, как это было. Но вот сейчас ты читаешь, и мне кажется, что так и было. Я посчитала, что это лучший комплимент от Георгия Гавриловича.
Да, это прекрасные слова автора.
Да, я его, да, взгляд вот так запомнила. Мы, кстати, с ним увиделись недавно, и он поехал в Париж к своему другу Жаку де Ларозьеру, он тоже один из героев этой книги. Я его называю крестным отцом Центрального банка, потому что он очень много... Это глава Центрального банка Франции, который был еще главой МВФ и еще много кем был. Вот, сейчас тоже пожилой человек, но очень активный. И я ему передала, я не знаю, правда, как он француз будет читать, но я ему подписала, как одному из героев этой книги, тоже, чтобы, в общем, во Францию тоже отправили экземпляр.
Это уже международный уровень обрела книга. А я хочу передать слово Анастасии Дьяченко и спросить, с какими призами вы сегодня пришли. Я напомню, что это книжное казино, и у нас идет розыгрыш в эфире. А, Анастасия, вот книга «Встань и скажи», книга «Тренажер для выступлений» Нина Зверева. А почему вот востребованы такие книги, которые чему-то нас учат? Их популярность сейчас просто зашкаливает.
Согласна. Это, наверное, самый популярный нонфикшн. Сейчас вообще просто идет таким победным маршем по всему книжному рынку. Все очень просто. Люди хотят развиваться. Тренд на образование тоже уже неостановим. Вот. Поэтому мы стараемся дать людям возможность развиваться именно в тех сферах, которых они хотят, и какое-то свое уникальное развитие, найти свой путь. Поэтому книги, которые мы предлагаем сегодня к розыгрышу, тоже очень разные, из разных сфер. Если говорить о «Встань и скажи», то это книга-тренажер для публичных выступлений. Я немножко волнуюсь даже сейчас, хотя это не...
Но вы прочли эту книгу.
А я прочла,
да.
Иначе волновалась бы даже больше. Вот, и она замечательно подходит для тех, кто волнуется даже перед тренингом и боится пойти и тренироваться в группе, выступать даже на маленькую аудиторию. Она выросла из группы в Фейсбуке, где Нина Зверева, признанный эксперт в публичных выступлениях, очень востребованный бизнес-тренер, разбирала ошибки учащихся, ее учеников в этой группе. Вот, и мы, собственно, можем вслед за ними на их ошибках научиться и избавиться от страха публичных выступлений.
А в этой книге есть конкретные упражнения?
Да, 10 упражнений, которые, собственно, покрывают все страхи, которые свойственны новичкам, поэтому рекомендую всем, у кого
вот есть... Раскройте для наших слушателей хотя бы одно.
Нина рекомендует снимать свои выступления на видео, и, в принципе, в каждом уроке это есть. Но, например, для меня стало откровением, что слушатель запоминает первые 11 секунд и решает, интересно ему или нет, и переключается на следующий. То есть то, с чем ты пришел к слушателю, важнее бывает даже всей остальной речи. И очень интересное наблюдение, что юмор сейчас очень важен во всех публичных выступлениях, и он так пронизывает в идеальном выступлении, собственно, всю речь оратора, и тогда помогает держать, собственно, внимание аудитории. А раньше такого не было, и шутки вводили очень аккуратно, и только по каким-то опорным точкам вот здесь дал посмеяться аудитории, пошел дальше говорить о важных вещах. Еще немножко посмеялись, еще немножко поговорили, а сейчас юмор, он везде. Это здорово.
Настоящим оратором посвящается, как говорится.
Да, да.
А теперь вы также представили на розыгрыш книгу «Как перестать учить иностранный язык и начать на нем жить» Анастасия Иванова. Вот изучение иностранного языка – это большой сегмент в издательском деле?
На самом деле это скорее был такой эксперимент для нас. Мы давно не выпускали книг именно об изучении иностранных языков, но книга очень популярна.
И а сейчас... вот конкретная книга – это учебник, мотивационный
тренинг?
Это скорее
антиучебник. Да, мы благодаря ней хотим научить людей вместе с, собственно, Настей Ивановой, нашим замечательным автором, как вписать иностранный язык в свою повседневную жизнь. Вот, чтобы это не было привычной нам зубрежкой, какими-то сложностями, не знаю, откладыванием, подтяну-ка я язык к отпуску, где мне нужно будет с кем-то поговорить. А действительно какие-то простые вещи, там, не знаю, прослушивание музыки, посмотреть сериал в оригинале с английскими субтитрами, не с русскими, пожалуйста.
А вот, пользуясь случаем, как вы поддерживаете свои языки?
Книга мне, кстати, очень много открыла. Я немного забросила, как, наверное, все свой язык.
После школы?
Скорее после университета,
да.
Не было какой-то необходимости ни по работе, ни по каким-то увлечениям. Вот. Но я продолжала слушать песни любимых исполнителей и всегда воспринимаю музыку через текст. Я просто зачитывала себе текст, чтобы понять, о чем, собственно, песня. И Настя как раз рекомендует такое упражнение. Собственно, если вы не можете найти время на английский язык, то включите одну вашу любимую песню и параллельно с тем, как слушаете, прочитайте ее текст. Вы уже посвятили немножко времени английского, немножко порадовали свой мозг. Вот, и, собственно, улучшили навык. Книга очень популярная, и я думаю, мы будем эту тематику еще развивать, потому что аудитория соскучилась по таким книгам, и это заметно по продажам. Уже второй тираж в пути к нам.
Второй тираж, да, это похвально.
Книга вышла только в апреле, да, это очень хорошо.
Евгений, а вот вы как читатель, на что обращаете внимание на книжных полках, магазинах?
Ой, вы даже не представляете, сколько у меня, какая стопа книг передо мной лежит. Понятно, на моей полке.
Многие дарят, наверняка, многие дарят, да, с личной подписью.
Да, у меня есть даже, например, Гайдар с личной подписью, очень горжусь. По-разному читаю. Вообще вот по поводу языка, изучения, я сама работаю в агентстве Bloomberg и пишу, ну, в том числе на английском языке, ну, и, конечно, там мой английский продвинулся, но когда у меня был не очень хороший уровень, а для Bloomberg мне надо было подтягивать, так как я в своей жизни очень много экономической литературы читаю, я, например, стала покупать любовные романы всякие, ну, или как дурацкие книжки, на которые жалко тратить время по-русски. Но тоже хочется как бы отдохнуть. Я адаптированные сначала покупала, ну, книги, да, чтобы...
Да, для начинающего
читателя. Да, и повышала такого уровень. И просто и так интересно там, я не знаю, Джейми почитать там или еще что-то. Очень, кстати, и подтягивает, и можно почитать. Это как бы ты читаешь роман, ну да, по-русски вроде, потому что по-русски у меня лежит большая стопка умных книг, а вот неумных книг можно читать по-английски или на том языке, который ты хочешь изучить.
Замечательная практика. Да.
А вообще вот ко всем гостям обращаюсь, с вашими графиками тяжело найти время для чтения, потому что вот Анастасия читает, понятно, профессионально по работе, как издатель, а Евгения как журналист. Вот как вы находите время для чтения?
Мне стыдно признаться, я сейчас все-таки читаю меньше, чем там, я не знаю, в студенческие годы, когда я читала много там романов. Там. Но я тоже нахожу в отпуске, всегда в отпуск беру пару книг, я не знаю, по вечерам обязательно, хоть они у меня и скапливаются, но что-то я успеваю читать. Я вот сейчас вот эту читалку купила, чтобы не таскать толстые книги, вот электронную книгу. Просто дочке купила ее и поняла, что это удобно. Для меня это открытие. Ну, в свободное время какое-то. В метро, да, я не не езжу в основном в машине, поэтому вот, кстати, аудиокниги буду слушать. Я вот сейчас поняла, записав свою аудиокнигу, поняла, что буду слушать аудиокниги.
Поддержать коллег по цеху, да. Вот, Анастасия, вот понятно, что вы читаете много по работе, а вот именно свое удовольствие, чтобы отдохнуть, развлечься.
Да, да.
Или работа есть удовольствие.
Тут, да, мой секрет в том, что работа есть удовольствие, но когда ты идешь работать в издательство, ты думаешь, что у тебя будет полно времени и полно книг, но на самом деле это не так. Времени никогда и ни у кого на книги нет. Поэтому, ну, весь вопрос в приоритетах. То есть обычно все равно полчаса за завтраком, полчаса перед сном где-то ты находишь, потому что, ну, это удовольствие, и эти книги того стоят. Но времени будет все меньше, поэтому мы тоже разрабатываем разные новые форматы, в том числе сейчас развиваем аудио, думаем о более сложных каких-то мультиформатах. Но если лично мой секрет, то это чтение за завтраком на балконе в полное удовольствие за чашкой кофе.
Поэтому я и пыталась написать интересную книгу, да, чтобы люди, которые там перед сном читают, или вот в какое-то время, когда, чтобы им было интересно. Вот мне, да, моя коллега, она приехала на работу, но она со мной работает. Говорит: Женя, я сегодня проехала станцию метро из-за твоей книги, потому что вот я читала. Я говорю, вот этого я и добивалась.
Я признаюсь, я когда читал определенные эпизоды, я пролистывал на две страницы вперед, чтобы посмотреть, чем же все закончится. Да, были какие-то воспоминания самого, но вот прям не верилось, настолько как триллер действительно развивается действие, хотя, казалось бы, Центральный банк Российской Федерации, цифры, деньги, что же тут.
Ну так деньги, там же у меня есть и про поиски золота, и про, ну, деньги, понятно, это вечно, это основа всех триллеров, да. Есть убийство трагическое, и тоже, ну, оно так очень эмоционально развивается. Все это в жизни, там вы еще до периода банковского надзора Игнатьева не дошли. Там же очень интересные моменты есть. Как у нас, почему вот сейчас такая банковская чистка? От чего? Собственно, вот этот разгильдяйство банкиров к этому привело. Если бы они как-то немножко себя сдерживали в то время, то, может быть, и сейчас не было бы такого.
То несколько бы сотен банков не лишило бы лицензии. Да.
И вот про все это, как это начиналось, как это развивалось, все это написано в этой книжке.
Анастасия, у нас еще одна книжка, которая была принесена на розыгрыш. Это книга «Зожников. Физкультура, питание и здравый смысл», которую написала целая команда авторов. Вот о ней расскажите пару слов.
Да, команда авторов, они же основатели и такие активные авторы проекта «Зожник», который был первым, ну, точно одним из первых онлайн-изданий о разумном подходе к здоровому образу жизни. Если вы прочитаете эту книгу, то поверите, что на самом деле ЗОЖ не имеет никакого отношения к силе воли, к превозмоганию, к самоистязанию. Вот, это все про радость, про разнообразие и про такой разумный подход. Вот. То есть освещены все темы от питания, физнагрузки, но везде приведены как бы такие простые советы, и что самое ценное, они все основаны на актуальных научных знаниях. Вот. Поэтому если вы не спортсмен, а просто хотите поддерживать себя в форме, эта книга прям для вас.
Замечательный выбор. И напоследок наш традиционный вопрос. Творческие планы. Евгения, с вас начнем.
Я собралась, да, уже писать еще одну книгу.
Это будет третья ваша книга, ну, если я правильно
слежу. Ну, третья с половиной. У меня самая первая книжка была, это об этике журналиста. Mm-hmm. Она была такая, не нон-фикшн, и была издана в издательстве «Хроникер» Дмитрием Мурзиным, моим бывшим главным редактором по «Финансовым известиям». Это была моя диссертация, он ее адаптировал и сдал. Ну, это, так скажем, такая для специалистов, кто занимается изучением журналистики. Достаточно давно, это было много-много лет назад. А потом вот, собственно, я увлеклась нонфикшеном, и сейчас, я так понимаю, действительно идет уже поиск авторов, то есть люди сами тебе предлагают идею. И вообще я призываю всех журналистов писать книги. Вот я не знаю, это ведь так весело. Я, например, могу написать целую книгу о том, как я писала книгу. Это тоже большое приключение.
По-моему, даже у Довлатова было сказано, что какой журналист не мечтает написать книгу.
А вот знаете, я работаю в Блумберге и вижу, что там поощряют, вообще не только в Блумберге, за рубежом, что для журналиста написать книгу — это типа вот естественный такой процесс его карьеры. Там сюжеты, там в Америке все сюжеты разобраны. Надо себе оторвать сюжеты, написать книгу и вот что-то такое. У нас вот сюжетов под ногами миллион. «бери, какой хочу». Почему-то не хотят писать книги, я даже не могу объяснить. А у нас такая история, она вот просто даже гораздо веселее, чем в той же Америке, или я не знаю где. Вот. И это тебя как журналиста очень сильно продвигает. Твои контакты очень сильно, ну, профессиональные, если ты работаешь журналистом. В этом столько бонусов. Ну, к сожалению, у нас вот нельзя заработать вот так вот, как ты не станешь богатым, написав книгу. Это просто твой профессиональный рост. Я очень хочу, чтобы больше журналистов писали книги, больше наша история фиксировалась, потому что, поверьте, я вот сейчас возвращаюсь к некоторым сюжетам, ну, нашего, какого прошлого, это все в моей жизни было, недавнего прошлого. И очень много неизвестного, недосказанного, какой-то тоже мифологии. Вот, поэтому, да, ну я пока не буду, можно говорить о чем, потому что у меня все только в процессе...
Придержим до следующей программы, скажем
так. Да, у меня в процессе задумки.
Анастасия, какие планы у мифа?
Да, я сначала хотела прокомментировать немножко ответ Евгении насчет действительно книг от журналистов и тем, которые под ногами. Мы сейчас как раз очень нацелены на развитие именно российских авторов, которые пишут для российской аудитории, собственно, исходя из ее запросов. Поэтому действительно ищем автора, в том числе из числа журналистов. Надеюсь, медиастандарт будет развиваться и помогать нам тоже, не знаю, выискивать автора среди журналистов. Вот. А что касается планов издательства, наверное, сейчас самый такой наш лакомый кусочек – это тема семьи и отношений, потому что люди очень активно сейчас ищут как бы советов об этом информации, и хочется дать действительно полезные вещи о том, как строить семью, строить какие-то межличностные отношения в любом плане, в дружественном, не знаю, очень есть запрос большой на отношения с родителями, вот, поэтому активно ищем здесь, а в целом действительно открыты именно к отечественным авторам, потому что западный рынок, да, успел развиться, там действительно уже сложно найти свою нишу, а у нас еще очень и очень о многом не рассказано.
Как говорит наш главный редактор, будем наблюдать. К сожалению, как и все хорошее, наша программа быстро заканчивается. Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы говорили о книге «По большому счету. История Центрального банка России». Я бы даже назвал документальный блокбастер об истории Центрального банка России. Да. И у нас в гостях были Евгения Писемная, автор книги, журналист, обозреватель «Блумберг», и Анастасия Дьяченко, менеджер проектов по работе с авторами в издательстве «Манн, Иванов и Фербер». До новых встреч!